Есть такая концепция, по крайней мере, что ваше тело является отражением той кармы, которая у вас на текущий момент времени в вашем теле. И если вы будете заниматься асанами и испытывать определенный дискомфорт в той или иной как бы асане, то постепенно ваши суставы будут раскрепощаться, вы будете избавляться от этой кармы, вам все легче и легче будет жить. Это факт. Давайте.
Вот я с детства очень люблю сладкое. С очень раннего детства, когда мама подсадила на очень вкусные конфеты. Вот. И в течение жизни я хотела спросить, это одна ляжа сидит? Я могу спокойно, например, выдержать диету, да, там не есть какое-то время, все, но потом опять возвращаюсь и опять ем сладкое. То есть это я от той избавилась, это новое пришла, или это старое не отступает? Это одна ляжа в длиной собственной жизни? Или это новые новая карма приходит к волне. То есть я пытался, все проверил, оно опять же.
Знаете, я не специалист по лярвам, сейчас вам скажу. Это не особенно интересует на самом деле. Не актуально просто. Да не важно, какая она, та или не та. Главное то, что если у вас есть пристрастие, самое главное, поймите, вы тратите жизненную энергию на это пристрастие. Вот давайте я вам приведу пример такой. У вас, допустим, в жизни есть какая-то цель, вот родовая цель, для чего вы переплатили, чтобы вам было сделано. И вот чтобы эту цель реализовать, вам нужно прикладывать определенные усилия. Давайте приведем такой пример. Вот есть альпинист, у него есть какая-то вершина, которую у него необходимо забраться. У него есть все, оборудование, все, друзья-помощники, которые могут ему помочь. Ну, это не как бы вот все, выступаем к вершине. Но потом вспомнили, ой, конфетку ж нужно съесть. Раз, съели конфетку. Прошли 5 метров, опять конфетку, опять. Как вы думаете, он успеет дойти до вершины, если он будет систематически есть конфеты?
Тяжело.
Я просто к чему это привожу? К тому, что поймите, маленькие вкусности или маленькие пристрастия, которые есть в жизни каждого человека, они убирают ту главную основную цель, которая у него могла быть. То есть это, понимаете, вот у вас есть 100 рублей, например, на эти 100 рублей вы можете что-то купить. Другой пример. Деньги – плохое сравнение. У вас есть килограмм пшеницы, которую вы весной можете посадить, и вырастет практически поле пшеницы, которая принесет благо и вам, и окружающим. А представьте, что вам хочется так вот пожевать, и вы думаете, а съем-ка я одно зернышко, ничего ж плохого не будет, всего лишь одно, да? Съели одно, потом еще одно, потом еще одно. Есть вероятность, к весне вы останетесь просто без зерна. Так вот, это сравнение говорит о том, что та энергия жизненная, которая у вас есть, и то, куда вы ее тратите, она действительно может лишить вас той основной, главной цели жизни, которая у вас может быть.
Надо увидеть вот эту взаимосвязь, как вот эта привычка,
маленькая,
на достижение этой цели.
Конечно же. То есть это растрачивает вашу жизненную энергию, это вот самая главная проблема. И маленькие радости и сладости, которые находятся на вашем пути, поверьте, они убирают большую радость, которая могла бы быть на вашем пути. Это взаимосвязь.
Перемены неосвладаемых, сумма не изменяется. Но есть определенный объем энергии. Если он уходит налево, то направо он уже не пойдет.
Да, вот именно ключевое слово – распыление. То есть если вы распыляетесь на мелочи, вы не достигнете основное. Это вот основная проблема.
А основное – это что? Это помогать людям?
У всех своя цель. То есть в зависимости от варны у каждого будет своя цель. Кому-то нужно там строить.
А как это узнать? Может, мы там вообще чем-то не тем занимаемся?
В абсолютном смысле нужно в лучшем, ну, как идеале, вспомнить свои прошлые жизни. То есть, если вы узнаете, как вы жили, для чего вы родились, вы будете прекрасно понимаете, какая у вас направляющая, то есть, по какой парабле вы как бы двигаетесь, в какую сторону. Желательно этим и заниматься дальше. То есть, ну, представьте, строителю бессмысленно переучиваться на сельскохозяйственного деятеля. То есть ему лучше заниматься строительством, потому что у него есть потенциал в прошлом. Конечно, он может там научиться чем-то новым заниматься, но такой эффективности у него просто не будет. А если человек, допустим, я рассматриваю варну ремесленников, бизнесменов, вот тех людей, которые как бы что-то производят. Если, допустим, взять воинов, то им тоже там какие-то достижения нужно в своем репертуаре, так сказать, достигать, там, стрелять, учиться, там, махать мечом и так далее. Но с точки зрения, если это человек как бы к брахманам относится, то, конечно же, ему нужно увеличивать знания, но не с точки зрения, как библиотека набирать внутрь, а знания испытывать на собственном опыте и получать какой-то результат. То есть он должен совершенствоваться в познании самого себя и мира вокруг себя. Это цель брахмана. А с точки зрения кармы, почему именно брахману уже ничего не нужно делать, а вот только изучать там или развиваться. Вот как вы думаете, почему?
Потому что он прошел уже другие.
Да, в прошлых жизнях он все это уже прошел, поэтому в этой жизни он уже обеспеченный человек, то есть ему не нужно работать, у него все хорошо уже экономически, то есть он может уже развиваться дальше. А человек... Что? Как вспомнить? Хороший вопрос. Да, в принципе, не так сложно. Если прикладывать определенные усилия, то, в принципе, это все возможно. Есть методики, кто быстро это делает, там регрессивный гипноз, есть такая методика, но у регрессивного гипноза есть недостаток. Чаще всего человек получает такой ответ, какой он хочет получить. Вот какую цель ты перед собой ставишь, то ты его получишь. Да.
Да. Вопрос по поводу, что если, ну это как показатель или как, что если, ну скажем, в этой жизни человека там, да, не все там супер круто там с экономической положения, да, например, то это как бы значит, что он все-таки там, скажем, ну не брахманом в прошлой жизни, или это его поместили в такие условия, чтобы он из этих условий снова вышел на этот уровень?
Я думаю, в разных случаях по-разному, но факт, что экономические условия, о которых вы говорите, как вы, ну вы даже не догадаетесь. Давайте вот сейчас тест сделаем. Как вы думаете, что влияет на благосостояние человека в этой жизни? Вот вы родились все в разных условиях.
Благочестие, благодарность.
Прошлая жизнь.
И благочестие в этой жизни.
Внутреннее его как бы самосознание, совесть. Ну, то, с чем он сюда пришел.
Запас благочестия еще.
Если не погружаться в эзотерику, то, в принципе, определенная ясность, которая позволяет стратегически и тактически действовать, ну, и просчитывать ситуацию, ну, если не брать эзотерику.
А откуда эта ясность возьмется тогда?
Ясность – это
с рождения.
Медитация, либо способность к прошлой жизни.
Просто так, да? Раз и есть.
Но,
к сожалению, вот как вы говорите, без эзотерики невозможно. То есть, если вы не рассматриваете прошлую жизнь, вы никогда не сделаете правильный вывод в этой жизни. То есть, экономически вы будете говорить, вот образование хорошее, там болел, а другой болел в детстве часто, вот не получил образование.
Либо опыт на самом деле. Если человек умеет делать выводы, он, ну там что-то у него не получилось, он сделал опыт, отсутствие страха, сделать новый шаг, он просто снова делает. Ну, идет дальше. В принципе, ясность.
Опять же, опыт ясность. Андрей, а все-таки есть какие-то, ну, скажем так, практические методики, как вспомнить, кем мы были в прошлых воплощениях?
Да, есть.
Мы можем вспомнить прямо
сейчас? Для этого нужна соответствующая подготовка.
Нет. Желательно, конечно, готовиться.
Я говорю то, что видел.
Нет. Давайте вернемся сейчас, ребят. Мы вот к прошлым жизням вернемся чуть-чуть позже, там буквально через 5 минут. А вот сейчас все-таки попробуем поговорить, почему один человек рождается в одних условиях, другой в других условиях. Сказали много дельных вещей. Вот основное, но с чем я согласен, действительно, благодарности. Но дело в том, что стоит человек, просит на бутылку водки и говорит, помоги. Вы ему помогаете, он говорит, ой, благодарю тебя. И пошел дальше спиваться. Вот можешь же таких благодарностей набрать, да?
Ну вот тебе на бутылку водки хватит, следующей жизни.
Типа того, да. А в абсолютном смысле, в писаниях конкретно говорится. Кто из вас Махабхарату читал?
Ну,
хотя бы чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Тогда я сейчас поговорю с вами на тему, которая в социуме воспринимается крайне болезненно. Но это просто красной нитью проходит именно по ведическим писаниям. Вот кто читал, если вы не обращали на это внимания, то я просто рекомендую, прочитайте еще раз и обратите на это внимание. Там есть такое понятие «жертвование», когда жертвуют, то есть делают какую-то жертву или богам, или кому-то, кто находится на более высоком этапе развития, эволюционном, я имею в виду. Сталкивались с ним, понимаете, о чем я говорю? Так вот, вы не поверите, но жертвование кому-то и является основополагающей причиной, какое благосостояние будет в будущей жизни. Я сейчас попробую максимально доходчиво вам объяснить, и вы поймете, почему. А почему это так важно. Вот совсем недавно, буквально, наверное, дня два или три назад у нас на сайте одном человек написал с Украины тоже, который типа написал такой заголовок, там типа «Почем опиум для народа?» У нас, значит, под Анапой будет летний лагерь, йога-лагерь, где будет и купала проходить, и знания будут передаваться людям. Там довольно большая программа, много участников обычно приезжает на такие семинары. И этот парень как бы пишет: «Я вот разделил ваши 10 тысяч и получил там 2666, там что-то 666, 766, ну какая-то, поэтому вот 666 для него был показателем, что это опиум для народа, сколько это стоит». Вот. Но я ему написал, говорю: «Вы знаете, вы не совсем правы, потому что если у вас нет возможности как бы заплатить кому-то, да не проблема, мы специально для таких людей устраиваем йога-лагерь «Аура», который будет находиться там в 100 километрах от первого места, где вы в течение 3 месяцев можете приезжать, бесплатно заниматься и так далее». Ну вот послал ему ссылку, но его это не успокоило, он все равно там продолжает гнать. Я ему попробовал объяснить, говорю: «Пойми, что ты вот сейчас смотришь с точки зрения материальности на реальность. То есть для тебя главное – это деньги, а все остальное второстепенное». А так бывает обычно у ремесленников и бизнесменов. То есть они окружающее пространство воспринимают как деньги, вот то вот конкретное, что можно в руках потрогать. А они не понимают энергии, они не понимают благодарности, у них это вопрос мировоззрения. То есть вот нет понятийного аппарата, который позволит им делать определенные выводы. Я попробовал ему вчера написать письмо, говорю, что, ну, конечно, для тебя сейчас как бы главное – это какие-то материальные вещи, которые вот у тебя рядом находятся. Но это далеко не для всех. Дело в том, что это большая тема, очень большая, которую я… Алла, а можно попросить вас принести 100 гривен? Вот помните, вы вчера показывали мне 100 гривен, какой-то человек отдал на благотворительность. А можете их? Да, да, дайте, пожалуйста. Я сейчас на примере этих 100 гривен все максимально популярно и доходчиво расскажу. Надеюсь, вы поймете. Благодарю. Знаете, я обратил внимание, когда я был молодой и получал знания, в начале 90-х годов было крайне сложно получить какие-то знания вообще. То есть их таковой не было, крайне мало. То есть те люди, которые только появлялись, что-то говорили, это была огромная ценность. И я заметил за собой такую странность. Я когда приезжал на какой-то семинар или куда-то, мне почему-то очень нравилось отдавать все деньги из кошелька, которые были. Но, в принципе, я неплохо зарабатывал, то есть у меня с экономической точки зрения проблем не было. Я знал, что я все, что отдам, мне стоит приехать в город, мне принесут еще больше. Ну, просто экономически у меня все хорошо было. И я много раз замечал такое, просто я подхожу, просто вытаскиваю все деньги, отдаю и совершенно спокойно уезжаю. Ну, думаю, странность какая-то, фиг с нее пройдет. Вот. А потом, на самом деле, когда я уже более-менее начал разбираться вот в этих понятиях энергии, благодарности, как это все работает, я понял, почему это я делаю, я понял, почему мне и в этой жизни экономически всегда все хорошо. Понимаете, почему так сложно эту тему говорить? Потому что люди, которые относятся к категории вайшу или же ремесленников или бизнесменов, они, вот те слова, которые я вам сейчас буду рассказывать, будут воспринимать сквозь свою материальную призму. Поэтому буду делать выводы, но, мягко говоря, совсем не те, которые я предполагаю сказать, понимаете? Вот человек, который, как сказать, как это говорят, голодный, сытого не поймет, по-моему, есть такая поговорка, да? Да, вот получается... Да, типа того. Поэтому, получается, сейчас буду говорить о энергетических вещах, но кто-то может вполне возможно подумать, что я говорю о материальных вещах. Но они действительно, есть определенная корреляция. Постепенно я понял, почему у меня такая привычка, что действительно я из жизни в жизнь я ценю только учение, только знания. Это является базисом, потому что эти знания, которые я получил от кого-то, я 100% смогу унести в будущую жизнь. Все то материальное, которое у меня будет, как бы я хорошо ни жил, 100% я оставлю в этом мире. И когда я читал Писание, то почему я спросил, кто из вас Махабхарату читал, там же красной нитью проходит, обязательно дают всегда за знанием деньги, никогда на это не скупятся, потому что это самое главное. Почему я просил принести 100 этих гривен чудесных? Смотрите, человек вчера пришел на лекцию буквально.
Настоящий?
Наверное, да, не знаю, я в них не разбираюсь совершенно. Пришел человек на лекцию буквально. Он, насколько я сказал, он сказал, что не сможет на семинар сам прийти. Он просто пришел, послушал и ушел там заниматься делом. Но дал на развитие здравого образа жизни целых 100 гривен. Вот смотрите, а вчера пришли в магазин, там покупали какие-то продукты, Алла говорит: «Вот там 100 гривен дали на развитие». Я говорю: «Да вы что? Да их ни в коем случае трогать даже нельзя. Это деньги, которые несут огромный кармический, их вообще называют, вы слушайте, как же их называют, кармические деньги. То есть те деньги, которые дают на развитие, их крайне важно с максимальной эффективностью использовать для того человека. То есть у того человека нет инструментария, который может принести ему благо в качестве благодарности. А теперь представьте ситуацию. Эти 100 гривен мы вложили в какую-то книжку по вегетарианству, например, выпустили и раздали людям. Какой-то человек получил эту книжку, допустим, на эти конкретные 100 гривен, но у него из-за этих 100 гривен, из-за этой книжки уже конкретно изменилась судьба. Понимаете? И вот благодарность за то, что человек встал на правильный путь, вернется к тому человеку, кто был инициатором этого. Понимаете? Вот поэтому так важно деньги, которые идут на развитие, максимально целевым образом использовать. Ни в коем случае нельзя тратить. Я преподавателям всегда это говорю, именно преподавателям, которые уже йогу преподают, что все те деньги, которые преподаватель получает, они именно кармические. Те люди, которые вам дают благодарности, даже в материальной форме, крайне важно использовать максимально эффективно для тех людей, потому что это будет зависеть от того, как будут развиваться те люди, которые тебе дали эти деньги. Понимаете?
Да, сразу. Если мне муж дал денежки на семинар, значит, они как-то помогут ему? Ведь он же дал мне.
Наверное, помогут. Если вы сможете извлечь из этого семинара благо, осознаете определенные вещи, с ним же этой энергией поделитесь, то, естественно, это в любом случае. Ну, вот знаете, поговорка «муж и жена – одна сатана» – это негативный хоть смысл, но в действительности вы в одной энергии находитесь, вы практически одно и то же с энергетической точки зрения. Поэтому чем сильнее вы себя измените, тем больше блага будет и ему, это взаимосвязано. Понимаете? Ну, пожалуйста, поймите, вот по поводу этих жертвований. Почему это крайне важно, найти кого-то, кому вы сможете отдать деньги, чтобы он их использовал эффективным образом? Поверьте, вот для меня в свое время это была огромная проблема. Мне один знакомый рассказал историю, конкретную историю. Одному человеку получилось украсть, ну, около миллиона долларов, там не полный миллион, но так, короче.
Молодец.
Как?
Молодец.
Да ничего хорошего на самом деле. Он прекрасно понимал, что с точки зрения кармы, ну так получилось, что ему или выбрасывать эти деньги, или брать. Ну, он их взял. И он потом понимал прекрасно, что ну а куда он их использует? По-хорошему никак. Ну, в общем, просто дело в том, что этот человек, он до некоторой степени разбирается в законе кармы, то есть понимает, откуда корни растут, к чему это приведет. И ему тогда нужно было найти способ, куда эти деньги деть с максимальной эффективностью, с одной стороны, и с минимальными последствиями для самого себя. И нашли. Значит, один гуруджи, ну, ашрам в Гималаях, занимается очень серьезно практиками, и у него много учеников, которые серьезно занимаются практиками. Вот еще раз повторюсь, если вот вы слушаете, как обычные социальные люди, вы вообще, по сути, какой-то бред просто, я говорю. Но вот поживете лет вы 20, как вы говорите, в эзотерической среде, вы поймете, что я говорю совсем не бред. Этот человек, в общем, решил он просто-напросто отдать этому духовному человеку с его точки зрения эти деньги. Они нашли, как провести через границу эти деньги, отвезли, и практически там, когда перевели в местную валюту, там получился практически мешок денег. Соответственно, вот тот человек, который мне рассказывал, он был свидетелем этого, потому что он как бы повез, он говорит, рассказывал, видел, что происходит. Вот говорит, сидит этот дядька, которому эти деньги привезли, а он на самом деле вне реальности уже практически, то есть ему для него деньги это просто ну ничто. У него система приоритетов совсем другая. Но тем не менее привезли это пожертвование, которое ему захотели отдать. Он говорит, ну ладно, что, ну пусть отдают, раз хотят. И вот, говорит, когда этот мешок денег ему положили на руки, у него, говорит, цвет лица изменился на землистый сразу же, то есть буквально там, ну, за 5 секунд. У него просто энергия изменилась конкретно и колоссально. Он говорит, вот если бы я сам своими глазами не видел, я бы никогда не поверил, что деньги так сильно, вот такую энергию с собой несут, настолько сильно это все влияет. Понимаете? Кроме того, мой опыт говорит, что...
Это хорошо или плохо было?
Ну, кому?
Получается, негативная энергия была у денег, раз их украли, да?
Конечно.
Это влияло очень сильно.
Да, и тому дядьке было очень плохо. То есть вот тому, кому отдали эти деньги, и вы найдете мало брахманов адекватных, кто захочет вообще европейские деньги взять.
И вообще, которые захотят связываться
вот с деньгами, 100%. Вот я понимаю, что если вы как бы живете еще экономически, то для вас это ну, дико даже звучать будет. Но это факт, что связываться с деньгами, которые кармические, мало кто захочет. И более того, если вы почитаете ведическую литературу, как древнее общество было построено, то найти того, кому можно что-то сделать, было крайне сложно. То есть в древнем, более-менее адекватном обществе проблема была не в том, где что-то взять и использовать, а в том, кому дать. То есть основная проблема была найти кого, кому отдать что-то, понимаете?
Не, ну почему, почему? Вот, допустим, была такая традиция, что ну, если там шли мимо паломники, гости, они заходили, то их надо было приютить, обогреть. И если как бы тебе материальная возможность позволяла, одарить дарами. Ну даже вот в сказках есть, что там обязательно цари дарили дары. То есть люди брали, принимали эти дары.
В сказке ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Присказка есть такая. Не во всех сказках содержится адекватная информация. Я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, есть люди или там паломники. Ну, что такое паломник? Вот в вашем понимании сейчас. Как вы это трактуете?
Ну да, в смысле путники.
А путники, как вы это понимаете сейчас?
Важно намерение еще.
Поймите, я ни в коем случае не хочу в укор вам это поставить, но у вас сейчас нет инструментария даже понятийных понятий, что такое путник, куда он двигается и почему ему необходимо давать. В Индии до некоторой степени сохранилось. Там действительно вот такая система, о которой вы говорите, сейчас жива. Паломники – это люди, которые проживают свою жизнь, уже в основном это пожилые люди. Они путешествуют по святым местам. То есть они едут в одно место заниматься практикой или какими-то молениями, потом в другое. И вот на пути их этих перемещений, таких мест, ну, в Индии известны они, понятно все, существуют специальные ашрамы, где их буквально кормят. И люди заинтересованы в том, чтобы кормить таких людей. Не потому, что они просто тусуются и гуляют из региона в регион, а потому, что они идут в святое место заниматься практикой, изменять энергию. Поэтому тот человек, кто ему помог на этом пути, получает определенное благо от этого. Вот почему помогали. То есть он сам не может пойти в какое-то святое место заниматься практикой, но помогает тому, кто за него это будет делать.
Андрей, да. Знание всегда что-то отдавать, ну, деньги, да, обязательно надо что-то взамен отдавать. Или можно принимать знание какое-то, ну, не отдавая. По закону кармы как это?
По закону кармы есть. Вы или воздаяние переживаете, или благодарность накапливаете. То есть, если, допустим, вы кому-то что-то даете, но вам ничем не отвечает, значит, это ваша негативная карма, которая сейчас реализовалась. То есть, в прошлом вы кому-то что-то не дали, и поэтому вам это все вернулось. И нужно поблагодарить такому человеку, сказать, ой, большое тебе благодарю. Это теперь твой хвост, и будешь ты с ним дальше жить, а я пойду дальше развиваться. Это на самом деле так. В просто современном обществе все вшиворот на выворот. В современном обществе воспеваются те, кто... Чем больше урвал, тем лучше, да? Там молодец, там миллион долларов уворовал. Но дело в том, что, поймите, все будет с вами происходить так, как вам необходимо на данном этапе. То есть то, что те уроки, которые вам необходимо пережить, вы будете переживать. Это факт. Да.
А такой вопрос, если, ну, понимаешь, что жить вот такими материальными вещами – это неправильно, и, в общем-то, понимаешь, к чему нужно стремиться, но сейчас нет возможности вот это все так сделать, как хотелось.
Максимально правильно.
Ну, да. Да. Это, скорее всего, такая аскеза идет. То есть, если это пришло понимание, пришло, как видение проблематики, значит, скорее всего, найдутся инструменты, чтобы это решить.
Ну, надеюсь, что найдутся. Просто та карма, которая проявляется, вы хотите уже большего, ее пока нет. Создайте намерение. То есть то, о чем вы думаете, как вы думаете, это будет формировать и вашу реальность. То есть вы жили в одном социальном слое, у вас была одна реальность, одни цели, вы к ним стремились. На полпути поняли, что в принципе эти цели уже не актуальны. А быстро изменить, как у большого корабля, курс сложный. Корабль продолжает двигаться в каком-то направлении. Так и происходит чаще всего. Друзья, вот по поводу денег. Я вам попытался объяснить, но какие-то...
Еще можно по поводу... Там же есть непринятие даров.
Если у вас вы самодостаточны, все прекрасно. Но что касается принятия даров, возможно, можно и рассмотреть с этой точки зрения. Когда вам хотят отдать свою негативную карму, можете ее не брать. Но опять-таки поймите, что яма не яма, ее тоже можно рассматривать под разными углами и получить разный результат.
Ну, допустим, если человек там что-то потерял, Вот, я взял, сделал сюрприз, подарил такую же вещь человеку, а он испытывает дискомфорт. Говорит, ну как-то мне неудобно, что мне делать, может, давай я тебе заплачу. Я говорю, мне не надо, то есть это что, ну как, с точки зрения того же принятия, непринятия.
Ну, значит, возможно, вы потеряете какую-то вещь, вам точно так же возвратят, и вам будет немножко неприятно.
Так вот на вопрос, жертвовать лучше бескорыстно или с умыслом добрым?
А, понимаете?
Я уже добрый, но уже расчет. Что надо сделать? Я сейчас тут помогу, а потом вот мне это как надо.
Бескорыстно?
Да неважно. Но если у вас есть, вы можете бескорыстно помочь, но помогайте. Если вот то, что я вам рассказал, что эти деньги будут использованы с максимальной пользой, то можно сказать, что это какой-то корыстный расчет. Ну а в чем то корысть? Что кто-то будет развиваться?
Да, как говорят,
улучшение
столицы развиваться.
Так, так и есть, действительно. Так...
в том, что сейчас тогда, ага, я тогда тоже дам сейчас какие-то деньги, и мне от этого будет еще больше блага. В этом может быть в вопросе, как бы идет прокат.
Друзья, вот я вам гарантирую, вся моя жизнь подтверждает это. Вот чем больше я давал, тем больше мне приходило, это факт. Вот могу подтвердить.
Что дал, то твой.
То есть да. Вот факт, просто вот я этому потерял. Товарищу в этой переписке привел эту казачью поговорку, которую мне сказал отец еще очень давно, я маленький был. Он сказал, сынок, что отдал, то твое, что оставил, то пропало. Я не мог долго понять, но я действительно маленький был, не понимал, о чем речь. Едем с Алексеем Васильевичем недавно в машине, с Алексеем Васильевичем Трехлебовым, тоже разговариваем на эту тему, и я ему сказал эту переговорку. Поговорку он так помолчал, говорит, слушай, а мне отец тоже говорил. И, ну, как бы поговорили там на определенные темы. На самом деле мы говорили именно, короче, про те же самые пожертвования, что почему люди некоторые не понимают, насколько это важно. То есть большинство людей все себе гребет, там, или знание, или материю какую-то. Ну, то есть пытаются облагородить себя за счет материального. Это невозможно.
Благодарность может быть помимо денег?
Ну, конечно.
Человеку благодарен, что он тебе помог, знает, что не важно чем. То есть не обязательно деньги давать, правильно? Это благодарность и без денег бывает. И, наверное, она более ценна.
Более, не более, сложно сказать. Поймите, вот я вам привел пример, почему с этими вот конкретными 100, чуть не сказал, рупиями, этими, короче, деньгами. То есть почему давали? У человека... Вот представьте, вы пример привели, царь жертвует какому-то мудрецу, волхву, там неважно на что, допустим, на там, постройку ашрама. О, как это говорить? Как это по-русски сказать? Как?
Храм.
Храм, ну храм уже...
Ашрам это не храм.
Да? Это плохое название. Храм это там, где...
Святилище.
Святилище, допустим, да? А какая там деятельность будет? К развитию, правильно? То есть все в позитив. То есть этот волк, если он адекватен, он будет делать то, что принесет благо. Поэтому царю крайне важно, вот у него есть какие-то деньги, куда их деть? Вот приведу вам пример. Умирает миллионер, конкретный случай, он понимает, там рак у него, там через 3 месяца уже все. Он работал, а все деньги его растащат наследники. Он это прекрасно понимает, что наследники глупые, ничего не смогут сделать. Вот куда ему деть эти деньги? Потому что он понимает, с точки зрения закона кармы, если его наследники эти деньги пропьют, протранжирят, он получит огромные последствия кармические. Поймите, вот представьте, человек накапливал что-то, потом приходит кто-то неумелый и, мягко говоря, вот это вот накопленное растранжиривает. Тот, кто накапливал, получает огромную негативную карму. То есть человек заработал деньги, но не знает правильно, куда их уложить и куда их деть, это, поверьте, огромная проблема для того, кто всю свою жизнь потратил на это. Или вот пример владельца корпорации Apple, который вроде бы там заработал миллиарды долларов якобы, да? Но потом просто умер. Вот.
От рака.
А?
Ну, от рака
вроде бы. Ну, это не
важно. Вот какая карма будет у этого человека, как вы думаете?
Смотря куда можно
заплатить.
Это можно предположить. А, нет, на самом деле не так все просто. Ну, поймите, ни в коем случае не осуждаю, но смысл в том, что, допустим, у человека, пример Apple, он очень как бы наглядный. Человек производил продукцию, он хотел сделать мир лучше. То есть он пытался сделать мир лучше через свое творчество. И он действительно делал хорошие, как сказать, инструменты. Понимаете? Но если бы у нас был идеалистический совершенный мир, то... Все было бы прекрасно. Но дело в том, что его инструментарием пользовались не только позитивные люди, но и негативные. Получает, с одной стороны, он получает позитивную карму, с другой стороны, он получает негативную карму. И есть вероятность, по закону кармы, он должен будет прожить как все позитивные последствия своего творчества, так и негативные. В этом-то дело.
Ну, как Елецин придумал гильотину, пол Парижа вырубили, потом тоже его убили.
Ну, не совсем корректный пример. Что касается вот людей, которые много зарабатывают, поверьте, они рабы определенной системы. Не буду даваться подробности, почему, но я им приведу такой пример, что в ведической культуре большинство царей к концу своей жизни становились кем? Это некорректно. Они уходили в лес, но не просто в лес. В лесу был лес был полностью обустроен с точки зрения самосовершенствования и развития. Они уходили в ашрамы, где занимались йогой. Но это факт, что правители, когда они понимали, что уже наследники выросли, нужно престол передавать, они уходили в ашрамы заниматься собой. Это факт. То есть множество примеров в писаниях это есть.
Можно вопрос? Да. Вот в Бхагавад-гите, там, где Кришна, Арджуна, вот вы говорите там красной нитью, да, вот насчет этих даров, подношений, вот он ему там говорит, что-то в таком стиле, что даже когда ты идешь на поле битвы, даже перед самим боем, ты вот все то, что будет происходить, ты как бы мне как поднеси это, как, как дар, или как что там, что посвяти мне это вот свое действие.
Хорошо, смотри, давайте иначе. Вот какой бы вы ни вопрос не задали мне сейчас, мне будет сложно на него ответить. Я объясню почему. Если бы я еще был кришнаит и как бы строил свою концепцию на учении Шрилы Прабхупады, я бы ответил на основании того, что говорит Кришна. Но я вам лучше расскажу немножко основу Бхагавад-гиты как таковой, и вы поймете, что все остальное, оно будет... Да, давайте.
Я не кришнаит, просто у меня другой вопрос был, вот в чем. То есть я просто слышала еще из других источников, что вообще, по-хорошему говоря, любое вот свое действие можно посвящать как бы Богу, да, пусть там Иисусу Христу или в каком-то другом проявлении. И что это нормально. То есть ты что-то собираешься делать, посвяти это как бы Богу и делай ему дальше, как ты собирался. Но мне кажется, вот лично мне, как-то это мелко дергать как бы Бога. То есть я понимаю, там великая битва была, там, может, это до тех времен было актуально. То есть я там собираюсь, грубо говоря, порезать подборщик.
Просто у нас одна минута осталась. Я попробую максимально быстро ответить.
Насколько это адекватно в нашем
мире? Если три категории людей. Некоторые находятся в страсти, некоторые находятся в невежестве, некоторые находятся в благости. Совершают один и тот же поступок. И он будет иметь разные последствия кармические. Понятно? В зависимости от того, в какой энергии вы находитесь, что вы делаете, будет иметь разные последствия. Но тем не менее, давайте вернемся к Бхагавад-гите, потому что, скорее всего, вы не раз еще с этим столкнетесь. Поймите, пожалуйста, правильно, помните, я вам рассказывал про Васишту, который мотивировал Раму убить Равану? Помните? Так вот, Махабхарата просто мало кто знает, и кришнаиты об этом вообще не говорят, да нет, большинство даже и не знают. Вся Махабхарата, вся Курукшетра, она была просто необходима как бойня. То есть слишком много было честных кшатриев, которые бы никогда не позволили в этом мире распространиться паразитизму. Тогда сюда перевоплотились специально боги. Эманация бога Солнца, эманация бога справедливости Юдхиштхира, эманация бога Индры Арджуна, эманация бога Ветра Бхимасена и Накулу Сахадев, плюс эманация бога Огня – это Драупади, плюс Дриштадьюмна. Кто у нас еще был? Эманация бога Васу, это дед Бхишма, который дедом был. И эманация бога, соответственно, Вишну. Кто?
Кришна.
Кришна, причем Кришна плюс его брат Баларама, это была эманация Шешу. То есть тот змей, который вроде тусуется с самим Кришной. Вот тут 11 человек, человеками, если их назвать, замутили эту огромную мясорубку. Для того, чтобы выкосить всех кшатриев, на Курукшетре было убито 1 миллиард 700 миллионов человек, вдумайтесь. Вот дед Бхишма, это эманация бога Васту, он убивал 100 тысяч человек в день. То есть у него просто был график. Вот выезжал на поле битвы, пока 100 тысяч не закосит, он не остановится. Вот. А они так все так делали, то есть нормально, да? Из битвы, из всех воинов, которые были на Курукшетре, осталось в живых всего...
5 человек.
Больше. Со стороны, соответственно, кауравов 3 человека. Это Ашватхаман, Крипа и еще один какой-то, которого я никак не могу запомнить, кто третий был. Со стороны кого? Пандавов, соответственно, 5 пандавов плюс все. Почитай, вот, рекомендую. Ну, короче, вот нужно изучать на самом деле самостоятельно, чтобы вы поняли. Вот все кришнаитские, ну, плохое слово, извините, все вайшнавские сентенции по поводу там божественного промысла во время Курукшетры, они развиваются от реализм сразу же. Поймите, если изначально была цель просто уничтожить кшатриев, то все остальные разговоры там о божественном жертвовании мне, ну, то есть Кришна конкретно Арджуне сказал: Арджуна, просто между нами с тобой разница в том, что я помню прошлую жизнь, а ты не помнишь. Поэтому просто делай, как я тебе сказал, иди и убивай, это вот твой долг. Почитайте 16-ю книгу Махабхараты. Там конкретно говорится, что после того, как прошла битва, вот остались эти люди, причем еще вам даже расскажу, почему даже Шива был в этом замешан, каким образом. Когда победили пандавы, пандавов осталось на самом деле очень много. То есть за счет того, что Арджуна всех выкосил, то со стороны Каурава осталось 3 человека, а пандавов было еще несколько тысяч человек. Но тем не менее, Шива вошел в Ашватхамана, дал ему какое-то специфическое оружие, ну, как написано, меч. Какой-то меч специфичный, который слонов пополам разрубал. Представляете себе мечик такой? И вот, а? Джедая, да, что типа того. Так вот, Ашватхаман замочил всех. То есть, кроме тех 5 пандавов, которых не было в этот момент в лагере. А так, слонов, коней, всех. Он просто уничтожил всех. Потому что Шива сказал, что пандавам пришла пора уходить из этого мира. А основную причину я вам рассказал. Это было необходимо, чтобы кшатриев честных убрать. Как вы думаете, почему? Хороший вопрос. Да, начиналась Кали-юга. Дело в том, что один кшатрий, вот, совестливый воин, он бы никогда не позволил распространиться паразитизму. Понимаете? Потому что у витязей в древности был долг. Он должен был биться до конца, то есть он должен был умереть, но не дать возможности распространиться несправедливости. Понимаете? Поэтому кшатриев нужно было убрать для того, чтобы этой цивилизации сделать конкретную прививку, которую вы сейчас переживаете.
Можно еще вопрос? Когда готовишься к реинкарнации, тебе нужно передавать огню или землю? Об этом что-то говорится или все равно?
Традиция, традиция и славянская, и ведическая – это 100% кремация. Крадирование, как это называется, к роду, крадирование. То есть через огонь всех животным к роду отправлять. Есть такая концепция. А в землю, к червякам есть такой вариант, но...
Откуда это к нам пришло?
Откуда? Можно не будем на эту тему разговаривать.
Смотри, то есть в Кали-югу сейчас не стоит предлагать ничего богам, насколько я поняла?
Нет.
Кроме браминов каких-то высших каст, то есть обычный человек...
Предлагайте, поймите, вот я вам привел прям 3 категории. Они предлагать даже Богу будут по-разному. Поэтому кто как будет предлагать, вот вы мне спрашиваете, нужно или не нужно? Как я могу сказать, что нужно? Потому что вы все разные. Кому-то нужно, кому-то не нужно. То есть все по-разному должны индивидуально выстраивать взаимоотношения с Богом.
Просто я поняла. С действием думает о Боге, это в любом случае будет лучше в итоге. Ну, действие будет немножко лучше.
100%.
Вы поняли? Ванна и каста?
Да, что?
Ванна санскритская слава, каста португальская.
Не совсем. На этих территориях использовалась категория варна. Вот на тех территориях, где мы живем, просто вот ее классификация называлась варна. В Индии сохранилась каста. То есть просто по-разному называют, так одно и то же. Причем параллельность конкретная. В Индии называют шудрами, здесь неприкасаемые, или цыганями, как называют. В Индии вайшу, здесь веси. В Индии кшатрии, здесь витязи. В Индии брахманы, здесь волхвы или ведуны. Все то же самое, только разные названия. Вот и все.
А смерды?
Ну, смерды – это и есть неприкасаемые шудры. То есть вот еще одно название, да, забыл. Ну что, друзья, да.
По поводу денег. Почему брахманы не хотели брать, то есть на чем они основывались раньше, когда было? То есть они не хотели брать ответственность, что они могут эти деньги неправильно распределить?
Вот если за эти 100 гривен кто-то кого-то убил, то карма за этими 100 гривнами так и осталась.
А если их могла...
Вот теперь послушай. Дают брахману, брахман взял на эти деньги, купил себе что-то поесть и покушал. А карма пришла к нему, потому что он просто не хотел эту карму на себя брать. Более того, брахманы, они обычно экономически самодостаточны были. То есть, если, поймите, помните, мы говорили о том, что находясь в социуме, очень сложно поддерживать свой энергетический уровень на хорошем порядке. Понятно? Когда человек приходил в социум или из социума к нему приходили, то у него все равно менялась энергия в худшую сторону. А проблема в том, что ну, действительно нужно прикладывать титанические усилия, чтобы быть в чистоте. Очень легко жить в грязи, как все, допустим. В грязи я имею в виду энергетической. Но очень сложно поддерживать определенную чистоту. И тот, кто раз попробовал чистоту, им потом очень не хочется ее разменивать. То есть деньги никогда не заменят те усилия, ну вернее как, ведь современного человека мотивируют деньгами. Ты вот трудись, прикладывай усилия, мы тебе заплатим деньги, а ты потом будешь там как-то наслаждаться. Но в тонком мире это не работает. То есть там другие немножко аспекты, другие законы. Но факт, что брахманы, они крайне аккуратно, адекватные брахманы крайне аккуратно относились к даяниям, то, что им дают. Далеко не у всех они брали, потому что они знали, что происходит обмен энергией. То есть он получит что-то материальное, но он должен будет отдать благое что-то.
А можно вопрос еще? Человек, который слушает мантру, и тот, который проговаривает мантру, одинаково идет воздействие или разное? В принципе, как бы люди же вибрационные сущности, и вибрация тоже должна как-то на них влиять.
Не совсем понял. Один слушает, а другой?
Один проговаривает самостоятельно, а второй, например, как мы сегодня там в магнитофоне идет лента, да, мы слушаем это. Одинаковое влияние на организм, это не абсолютно разное?
Ну, разное, конечно.
Ну, а почему?
Ну, у нас в расписании, Катя, мантра вам будет, когда? Завтра вечером. Мы попробуем своим мантром попеть. Я вам на определенном этапе, когда там, ну, допустим, 15 минут будем петь, а потом им скажу, положите руку на грудь и почувствуйте, какие вибрации от вашего голоса растекаются по вашему телу. И вы почувствуете, что вы никогда таких вибраций ничем не достигнете. Вот только мантра ОМ так влияет. Поэтому ее называют животворная мантра. Потому что она ваше тело изменяет, ну, как вам сказать, ну, вы почувствуете. То есть вибрации меняют клетку в позитив. Есть мнение, что вообще рак лечат, сердечные заболевания. В Италии, в Германии, вот в Южном Тироле, там сейчас огромную популярность принимает южно-тирольское пение. Они поют вот, определенными вибрациями, делают, но именно с точки зрения лечения. То есть нормальные люди, когда первый раз увидел, обалдел. На нормальных машинах приезжают нормальные люди и начинают горлом петь там такие вот что-то типа мантр. Вот, а когда начал интересоваться, они именно для лечения. То есть они приезжают таким образом сердечные заболевания лечить, потому что провели определенные исследования, и четко было доказано, у человека там чуть ли не инфаркт, там рубцы были на этом, на миокарде. Да, и у них все... Не пациенты, сами пациенты поют. То есть человек сам поет для того, чтобы там, миокард себе излечить. Это факт. Поэтому мантра не имеет огромное животворное значение именно для вашего тела. И многие на это как бы и ведутся. То есть они говорят, то, ну хотя бы поем как бы для тела, но суть-то гораздо серьезнее на самом деле. То есть у человека меняется энергия, у него меняются энергопотоки. Вот о чем мы говорили. Там накапливается в нижних чакрах энергия, что делать, все равно вытекает куда-нибудь. Так вот мантра – это один из самых действенных способов эту энергию поднять наверх, то есть сублимировать ее. Ну, надеюсь, у нас завтра будет время, мы позанимаемся.
Получается, тогда тренер по йоге, он как должен, ну, если он зарабатывает только со своих занятий, то он что, не может прийти себе купить поесть, ему придется все деньги отдавать куда-то там в печатание каких-нибудь книг хороших, там, в строительство храмов. А как же жить, то есть в этом случае?
Просто он должен жить намного более ответственнее. Первое, он должен есть не все попало, не то, что ему захотелось, а именно то, что принесет благо. И второе, он должен 100% быть уверен, что он свою жизнь реализует адекватно. То есть у него будет определенное достижение, только тогда вот все те люди, которые помогали ему на пути, получат от него благо. То есть долгосрочное капиталовложение с энергетической точки зрения, с точки зрения тех людей, которые ему давали деньги. Давайте популярнее объясню. Вот есть какой-то конкретный преподаватель йоги. Давайте еще более конкретнее. Есть два преподавателя йоги. Мы просто на обоих диаметрально противоположных примерах все это рассмотрим. Один пьет, курит. Не шучу, есть такие. Сам видел. Другой не пьет, не курит, а развивается. Оба преподают какое-то направление йоги, допустим, неважно. Но чаще всего это вот те, которые... О теле говорят, вот они могут себе позволить все что угодно. То есть о духе не разговаривают, об энергии не разговаривают. И представьте, что вот они прожили такую жизнь там Один, правда, чуть раньше умрет, но неважно, но все равно умрет. Другой, может, чуть дольше проживет, но тоже рано умрет, рано или поздно. Так вот, то, как они умрут, помогать этому поезду, он несется в пропасть, нормально, пусть несется, да? А другой поезд, который не несется в пропасть, кому помогать, тому или первому, или второму?
Который ему несется.
Ну, смотря какая цель. Если цель попасть в пропасть, то садишься в пропасть.
Я немножко, метафора может быть не совсем корректная, но я привел пример про пропасть. Это преподаватель, который пьет, курит, наслаждается, еще и йогой зарабатывает деньги. Считается это одна из самых худших форм жизни вообще, потому что ничего хорошего не ожидает. Потому что йога такова не была, и, ну вернее, давайте в двух словах расскажу одну из теорий, откуда йога вообще взялась. Когда были более совершенные времена, люди не накапливали кармы как таковой, то есть они жили по совести, все у них было хорошо. Но наступали темные времена, и тогда Шива дал своим... Ой, тогда мне больше вам придется рассказывать. Давайте, я не буду больше, немножко вам расскажу. Короче, Шива несет определенную ответственность за людей. Не буду вдаваться в подробности, почему. Просто он... Ну ладно, не буду. И, соответственно, он тогда дал определенные методики, аскез и самосовершенствование, которые позволяют человеку в теле изменить свою карму, чтобы эта карма, ну, как бы развитие не было уж чересчур драматичное. Потому что человек, который начинает деградировать, он потом деградирует до очень низкого состояния. И чтобы его потом вытащить обратно наверх, нужно прикладывать колоссальное количество усилий. И есть такое понятие лечения, а есть профилактика. Понимаете? Вот чтобы не обращаться к лечению, нужно заниматься профилактикой. Вот для этого йога и была создана Шивой, для того, чтобы душ не, как это сказать, перевоспитывали на сковородках, а чтобы они самостоятельно на коврике там, или какими-то другими методиками изменили энергию, изменили карму и более-менее могли развиваться. Понимаете?
А Шива – это начальник чертей, грубо говоря?
Это очень грубо и некорректно. Не совсем так. Но факт, что...
Верховное божество демонов.
Да? Нет, нет, нет. Это божество, которое отвечает за многие факты. Ну, давайте я расскажу вам, что я не хотел вдаваться в подробности. Дело в том, что вы наверняка слышали Шива, Брахма, Вишну. Троица, которая отвечает за развитие и так далее. Вот чтобы подтвердить, чтобы не верили мне на слово, а проверили, рекомендую почитать Йога Васишту. Вот в Йога Васишту частично описывается то, что я вам сейчас скажу. Дело в том, что в этой вселенной просто так получилось, что Брахма создал эту вселенную. То есть начал как творец создавать. Должен был Шива сделать это. Но когда они собрались типа вторым, я упрощаю до примитивизма, но чтобы вам было просто максимально понятно. Когда они собрались и решали, как это все делать, Шива сказал... Типа так, что поймите, что ну, сейчас мы начнем опять давать людям накапливать опыт. Ну, не людям вообще, сначала божества, потом люди. И они же опять начнут кусать друг друга там, ну, начнутся непотребные вещи совершенно. Давайте сделаем так. Я разработаю сейчас, ну, грубо говоря, бизнес-план, как сделать так, чтобы с минимальными потерями души могли накопить опыт, но остаться как бы чистенькими. Они ему говорят, ну давай, хорошо. Шива сел в медитацию и начал продумывать этот бизнес-план. У него заняло колоссальное количество времени, что он хотел все построить так, чтобы с минимальными потерями души, которым суждено реинкарнировать в этот материальный мир, смогли выйти достойно, без последствий больших кармических. Но Вишну с Брахмой не дождались его, не думали, что он просто забыл об этом всем. И тогда говорят, ну ладно, Брахма, давай создавай. И когда Шива вышел из медитации, он уже был как бы готов предложить, как все сделать так, чтобы с минимальными потерями, он увидел, что все уже создано. Он говорит, опрессате, ну хорошо, ладно, говорит, не успел я в этот раз. Я, говорит, хотя бы буду помогать тогда людям, они будут для меня как типа вот племянники. То есть для Брахма они дети, а для Шивы они племянники, которым все равно будут помогать. Понятно? Но, секундочку, нет, это немножко другое. В разных мирах они меняются местами. Иногда Брахма создает вселенную, иногда Шива, иногда Вишну. То есть неважно, главное эти три энергии. Если, грубо говоря, Шива отвечает за здравомыслие, вот грубо говоря. А те, кто говорят, что там за демонов отвечает, не совсем корректно. Не верьте на слово, читайте первоисточники, прошу вас. Брахма поддерживает определенные, как бы вам сказать, жизнь поддерживает, он творец. Он как папа над всеми родными. То есть вот все же говорят, я там для своего рода что-то хочу, да? Но они вот о своем роде говорят, а есть еще верховный род, который над всеми остальными родами самый конкретный. Но это тоже еще полправды. Правда заключается в том, что вот сколько галактик существует в космосе, в каждой галактике свои существуют Брахма, Вишну, Шива. В общем, смотрите, есть методики, которые, я, по крайней мере, эти методики пробовал на себе, поэтому не говорю и о том, что я прочитал в книжке, факт, я на себе испробовал, это работа, действительно. Есть методики, которые позволяют нагнать энергию, так называемую, то есть вот вашу жизненную энергию, сначала собрать, потом конвертировать, и потом поднять на такой уровень, чтобы вы могли уже ей как, каким-то образом манипулировать. И она позволяет, эта энергия, погрузиться внутрь себя. Первое, то, что вы увидите внутри себя, как вы думаете, что? Ну, в принципе, вы правильно. То, что вы загружали в свой внутренний мир, вы сквозь этот хлам должны будете пройти, это факт. Но если вы будете продвигаться все глубже, глубже, глубже и глубже, вы придете к тому моменту, от которого началось ваше рождение. Потом еще глубже, тот момент, где был переход, так называемая барда. И можете просто пройти по жизням. Это йогический метод. Есть другой метод, более простой для тех, кто йогой не занимается. Это писать или вести дневник. Знаете, такая фишка есть? Когда вы пишете дневник о прошедшем дне, потом пытаетесь в этом дневнике вспомнить, что было месяц назад, потом 2 месяца назад, потом 3 месяца. И записывая в дневнике события, уходите глубоко в память. Постепенно вы доходите до момента своего рождения. То есть вы можете вспомнить момент своего рождения. Потом еще дальше можно погрузиться. Это, так сказать, познание прошлой жизни для ленивых. Кто йогой не хочет заниматься или не может по каким-то причинам? Намного более длительный, и не факт, что вы выдержите. Потому что копаться, это нужно, поймите, копаться в себе можно только в том случае, если вы ограничите поступление информации. То есть вы должны находиться в идеалистических закрытых условиях, и тогда вы пойдете внутрь. Если вы будете смотреть телевизор, фильмы, работать в офисе, с кем-то спорить, а потом пытаться идти вглубь, у вас ничего не получится, скорее всего. С точки зрения йоги, есть методики, которые позволяют это делать. Могу порекомендовать йога-лагерь «Аура», где летом, если у вас есть какой-то опыт в практике, приезжайте, будем давать методики. В двух словах скажу. Это вся энергия жизненная человека собирается, старается человек ограничить все утечки энергии, есть такое понятие. О чем-то говорит вам утечки энергии, нет? То есть, чтобы из вас ничего не утекало. Максимально собрать энергию, поднять как можно выше, тогда вы можете посмотреть внутрь себя. Методики очень простые, просто не все их выдержат. То есть, нужно иметь опыт в йоге в первую очередь. Там стабильная спина хотя бы, чтобы вы часика 3 могли посидеть с прямой спиной, там в подмасане лучше. Чем отличается подмасана от других асан? Знаете, нет?
Еще 3 минуты.
Не могу, завтра. Ладно, все, Ал. Последний, давайте.
Есть еще более быстрый способ.
Да вы что?
Я когда-то с ним столкнулся. У меня один знакомый йогин, 25 лет йогой занимается. Я спросил у него, слушай, а ты вот как-то давно себя помнишь? Он говорит, ну вот сколько Земля существовала, столько себя помнишь. Человек это за 25 лет как-то достиг. Вот.
А он только на Земле, что ли, существовал?
Ну вот. Вот это он помнит. То есть я говорю, как есть. Вот. А потом когда встретил одну женщину, которая занималась саентологией. И я как-то так читал критику, какую-то не воспринимал, спрашиваю, а чем там занимаетесь? Она говорит, ну это вспоминаем. Говорю, и что там помнишь? Она говорит, ну, много чего помню. И я говорю, ну вот если, допустим, взять вот существование Земли, сколько ты помнишь? Ну, это чуть-чуть, то есть я так, может, раз 20-30 больше. Я говорю, а ты давно там занимаешься? Она говорит, ну, 2,5 года. Я говорю, ого.
Я вам скажу так, что власть там совершенно точно перехватили в саентологии.
Это в церкви, да, но есть
еще 100%.
Которые просто используются методики, то есть там полегче.
Я уважаю самого Рона Хаббарда, потому что дядька действительно, ну, патриот, по крайней мере, своей страны был, или, по крайней мере, своей цивилизации. Получил он в этом мире по полной программе, то есть его прессовали очень жестко. Рон Хаббард – это основатель саентологии. Я почему всегда о нем рассказываю и рекомендую прочитать его книжку одну, хотя бы одну. «Двухтомник. Поле битвы Земля» называется. Вот просто почитайте, если есть такая возможность. Очень интересная книжка. Фильм-то сняли, но сняли только о первой части, где ничего не говорится о межгалактических банках. А вот во второй части как раз на сцену выходят межгалактические банки. Ну, практически все то же самое, что здесь в этом мире происходит. Просто Хаббард не побоялся об этом сказать правду. Но прессовали его жестко в конечном итоге, когда поняли, что они могут сломать. Вот, ну, такова реальность. Ну, дядьку, еще раз повторю, очень уважаю, но что касается самой церкви, саентологии, ничего не могу сказать, ни плохого, ни хорошего.
Речь не про церковь, а про методики. То есть те люди, которые
возможно, да.
сказали, что блин, методики работают, но нас разводят на деньги и не дают развиваться. Они ушли и просто организовываются самостоятельно и развивают эти методики.
Вот тут вопрос, как бы,
если завтра, друзья.
Просто 3 секунды. Как тогда один человек через как очень большим трудом, через аскезы, все это через йогу постигает, а другой вот так вот.
Разве почему? Конечно, возможно. Как у говорят, всех разный уровень развития. Поймите, вот эта женщина, о которой он, допустим, рассказывал, у нее все жизни были адекватные. То есть в этой жизни она не успела испачкаться сильно, то есть у нее адекватность сохранилась.
То есть это действительно столько благая карма у нее,
да.
Она вот так вот практически за бесплатно получается.
Да почему бесплатно? Она в прошлое не загрязнилась хотя бы.
Ну в этой жизни.
Все, друзья, давайте, у нас 10 минут перерыв.